Добрый вечер, мы в прямом эфире, это программа «Дилетанты». Меня зовут Виталий Дымарский. Я представлю сразу своего сегодняшнего собеседника, а потом позволю себе отвлечь вас на несколько слов вообще, чтобы рассказать о новом номере журнала. Мой сегодняшний собеседник, автор этого августовского номера журнала, и не только его, не первый раз выступает в журнале «Дилетант». С радостью представляю вам Александр Куланов, писатель, журналист. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так вот, вышел августовский номер журнала. Мы начинаем его обозревать, смотреть, что там интересного. Ну, конечно, как всегда, у нас все интересное, конечно. Но начинаем с главной темы. Главная тема у нас так звучит на обложке «Фурии революции». Революция в женском роде, так сказать. Да, мы... о женщинах, девушках, представительницах так называемого слабого пола в различных революционных передрягах, значит, как это все происходит. Роль женщины, я бы сказал так, в революционных разного рода бунтах и революционных переворотах. Сразу скажу, что Александр Куланов, автор материала о Калантай, об Александре Михайловне Калантай. И мы о ней сегодня, а может быть, не только о ней сейчас еще поговорим. Но мне еще пару слов. Хотел сказать, что, ну, еще раз повторю, много интересного. Вот, там, начиная с Шарлотты Канде и кончая Крупской и девушками, знаменитыми девушками из красных бригад, значит, уже из красных этих террористов там 60-х, 70-х годов 20 века. Так что там такой большой исторический охват. Много, как обычно, разных рубрик. Обычные наши традиционные рубрики, все на месте. Так что, милости просим, августовский номер находите. Где их находить? Я думаю, что вы, те, кто постоянно читает журнал, хорошо знают, если не выписывает домой. Это наш, во-первых, постоянный адрес shop-дилетант-медиа. И где, помимо, значит, журнала «Дилетант», очень много разного рода исторической литературы. Много исторической литературы. Сегодня еще вот добавилась книжка. Ну, многие у нас это любят, про колдунов, магии и так далее, о дружбе фей с эльфами, терроре вампиров, падении Камелота и многом-многом другом. Вот такая у нас книжка появилась на сайте Shop Dilettant Media. Милости просим. Ну и много, не только такой литературы, много у нас серьезной исторической литературы, полусерьезной, на любые вкусы и на любые запросы по истории вы там найдете ответ. Ну что, Александр, тогда к вашей героине.
О дружбе эльфов с феями, да.
Да-да-да, к вашей героине Александре Калантай. Надо сказать, что там, по-моему, вы начинаете статью с того, что ее жизнь обросла мифами или что-то такое типа этого. Но просто о Калантай, по-моему, столько писали, как, может быть, ни о одной другой революционерке, давайте так будем говорить.
И даже в «Дилетанте» писали неоднократно, должен заметить.
Ну, наверное, да.
Я, мягко говоря, не первый автор на эту тему у вас.
Да, я, кстати, был знаком, очень большой труд про Калантай, и он был невероятно увлечен, но уже ушедший из жизни такой замечательный писатель и журналист литературной газеты Аркадий Ваксберг. У него большая книга была про Калантай, не только у него, Зинович Шейнис, писатель, тоже писатель, ну, журналист о Калантай. В общем, о Калантай написано действительно очень много. Но я понимаю, что, тем не менее, казалось бы, все равно мы не могли же обойти без Калантай. Такая тема, она без нее бы не обошлась, правильно?
Да, абсолютно верно.
Она, наверное, такая одна из самых ярких представительниц революционной фурии. Но там есть один аспект в ее жизни, который, значит, наиболее всегда всем интересен. Ну, у нас же любят всякого рода
такие... Горячие. Горячая.
Горяченькая. Клубничку еще, как говорят.
Да? Горячую клубничку, да.
Да-да-да. Как ее, любвеобильности, скажем так. Да?
Да.
И вот это вот, вот этот вот мезальянс с Дыбенко, она аристократка, и вот такой роман, довольно, ну, быстро не быстро, но закончившийся, с простым рабочим матросом Павлом Дыбенко. У вас есть какая-то версия этого? Потому что вот сколько я там читал и говорил об этом с людьми, которые этим как-то интересовались, может быть, даже писали, мне кажется, что когда мы об этом судим, мы плохо понимаем атмосферу вот этих первых лет революции. Вообще, с чем большевики и большевички пришли вот к этой революции, я имею в виду вот в сфере такой, интимной сфере любви.
У меня нет версии, но я абсолютно с вами согласен в том, что здесь первую скрипку, главную роль играет вопрос подхода. Ну, во времена Калантай сказали бы классового подхода.
Да.
Потому что личность самой Александры Михайловны, безусловно, яркая, безусловно, останавливающая внимание и взгляд, как вы заметили, до сих пор приковывающая внимание людей творческих, там, писателей, журналистов и так далее, она сама по себе достойна, конечно, всего этого. Но Александра Михайловна вошла в историю не сама по себе, а как лидер или один из лидеров, или, как сейчас бы сказали, используя феминитивы, которым, может быть, она была бы рада, не знаю, одна из лидерок феминистского движения, да, и, в общем-то, провозвестник этого движения в нашем Отечестве. Отечество, кстати говоря, вот оно от слова «отец», опять же, да, такое, есть некоторое гендерное неравноправие. И для того, чтобы, как мне кажется, правильно оценить роль Калантай в истории и правильно взглянуть на ее позицию, в том числе по гендерному и, извините, по сексуальному вопросу, надо хорошо себе представлять историческую ситуацию, в которой все это происходило.
Ну, да, но вот это же не выдумки. Все-таки большевики, когда пришли к власти и взяли власть в свои руки, то были очень... Они просто проповедовали действительно теорию. Там, не, я знаю, что вы в своей статье опровергаете теорию так называемого стакана.
Я опровергаю причастность Калантай к этой теории.
Ну да, но она существовала, тем не менее.
Она существовала, и опроверг ее, кстати говоря, не я в статье, а тоже в статье, но опроверг Луначарский. И Ленин был ей недоволен. Но потому что любая революция само по себе – это перехлёстывание через край, да, понятно. Но даже в этом перехлёстывании есть еще вот, извините за банальное сравнение, дополнительная пена, в том числе на стакане воды, хотя пена, в общем-то, должна на других напитках образовываться, которая не устраивала самих революционеров. Ну, в том числе потому, что она дискредитировала их в глазах той части общества, которая не была готова к таким коренным переменам. И, кстати говоря, дискредитируют до сих пор. Ну, потому что если сказать, что большевики были, к примеру, да, за теорию стакана воды, и тут, наверное, надо пояснить, о чем речь идет.
Конечно.
Да, а теория стакана воды, если вот в двух словах, на двух пальцах, заключалась в том, что удовлетворение сексуальных желаний и для мужчины, и для женщины должно быть таким же простым и естественным, как выпить стакан воды. Вот захотел стакан воды?
Когда у тебя жажда, да, когда у тебя жажда.
Когда мучает жажда. Да, так и здесь. Вот захотелось этим заняться, пошел немедленно и занялся. Или не сходя с места там, да? Но, естественно, это шокирует. И тогда шокировало. И, может быть, тогда шокировало даже больше, потому что само по себе общество было... Я не имею в виду революционную вот эту активную фракцию, да, а общество в целом. Оно было значительно более костным и традиционным, чем сейчас. Но, во-первых, Калантай к этому не имела отношения. Она занималась гендерным сексуальным. Да, вот конкретно к стакану воды она не прикасалась. Своими губами она к нему не прикасалась. Во-вторых, сами большевики, как только вот эта вот история начала набирать популярность, несколько раз совершенно официально отстранились от этой теории и словами Луначарского и Ленина, и говорили о том, что как бы невелика была жажда, жаждущий же не падает на дороге и не пьет из грязной лужи, да, он все-таки ищет возможность найти более-менее чистый источник. Или как Ильич бессмертный говорил, опять, ну хочется пить, но ты же не будешь пить из стакана, захватанного десятками губ. Надо как-то вот все-таки гигиену, в том числе и в этом, соблюдать. Но поскольку человечество в принципе склонно к упрощениям, а здесь очень хочется упростить, потому что в этой сфере мы до сих пор не свободны. Мы хотим чего-то экстремального, чего, может быть, себе не можем позволить. Я очень не хочу сейчас уходить в психологию, да, но это неизбежно, к сожалению. И, может быть, мы хотим взглянуть на вопросы, которые нас подспудно интересуют. Помните, как вот, вопросы, которые мы не решались задать, да, и так далее. Но другими устами, да, вот пусть нам кто-нибудь на это ответит. Вот, может быть, Калантай об этом говорил. Тем более, что в случае с Калантай есть еще одна большая опасность. Мы много вообще знаем вот этих вот фурий революций, исторических женщин, чей образ не сформирован у нас мастерами культуры или средствами массовой информации. Ну, мы как себе представляем Елену Стасову, например? Да никак не представляем. А Калантай в образе, который сыграла артистка Вахтанговского театра.
Юлия Борисовна, да.
Совершенно верно. Во всяком случае, поколение старше, ну, наверное, 45 представить, вспомнить во всяком случае может.
Ну, слушай, если бы Стасова была бы героиней какого-нибудь фильма, то и Стасова бы осталось.
Вот о чем и речь. И когда человек, ну, заходит в какое-нибудь интернет-пространство и видит Калантай, сексуальная свобода, стакан воды, он вспоминает Юлия Борисова, изящная в этой ленте на приеме у короля Швеции. Это она этим занималась. Надо брать, дайте две. И бежит в киоск покупать дилетант со свежей статьей о Калантай. Понимаете? Вот это еще вот так работает. Если бы, ну представьте себе, ведь до Калантая на самом деле о женском равноправии, о гендерных проблемах и в том числе о проблемах сексуального полового воспитания писал довольно много людей. И сама по себе вот эта вот история, даже выражение «стакан воды» придумано еще в XIX веке Жорж Санд. Но я сейчас не беру в расчет Виталия Наумовича, которому Франция близка в силу профессиональных, да, и исторических событий. Но нормальный российский читатель интернета, опять же, там, ну пусть в возрасте 40-45 лет, он много читал Жорж Санд. Вот. А Юлия Борисова, Калантай, она все-таки ближе. Поэтому здесь целый набор вот этих вот особенностей восприятия образа формирует часто то, чего на самом деле в этом образе быть не должно. Она о стакане воды не писала вообще.
Ну, многое, да, там сам этот мезальянс придал некой скандальности и популярности самого этого брака, да, с
дебетом. Да. Но тут, опять же, вот понимаете, в чем дело? Посмотрев материалы по Александре Михайловне Калантай и даже послушав ее речь, а в интернете можно найти запись ее выступления вживую, у меня создалось впечатление, что она, как некоторые из старых большевиков-ленинцев, была выдающимся пиарщиком или пиарщицей. И она умела еще и сама создавать вот эти вот образы. Очень неплохо. Женщина была высокообразованная, со знанием многих языков, с прекрасным дворянским воспитанием. Напомню тем, кто еще статью не прочитал, что это в детстве ее звали Шурочкой Домонтович, она была генеральской дочкой.
И муж у нее стал же генералом.
Да? И муж у нее, да.
Фамилию Галантай взяла.
Да, который дал ей свою фамилию, да, он дослужился до генерала. И она умела и любила производить впечатление. Я читал воспоминания одного из старых революционеров, который случайно познакомился с ней на пароходе, идущем в Норвегию. И он там удивлялся. Она представила, что она Калантай. Кстати, у нее тогда была удивительная оговорка. Она большевичка, но не ленинка. В то время, да, масса было нюансов, да, вот это вот партийный, даже внутрифракционного деления, большевичка. Да. И он удивлялся, как большевичка, пусть даже не ленинка, путешествует первым классом, он пишет, в одежде элегантной, но еще и с претензией на роскошь. То есть это женщина, которая постоянно вот формировала свой образ. И поскольку в формировании образа, когда человек этим увлекается, мы знаем это по психологии, там, звезд эстрады, например, очень часто приходится прибегать к способам шокирования публики для привлечения к себе внимания, нам не приходится удивляться, что к этому прибегала и Калантай. Во всяком случае, если мы говорим о мезальянсе, ну, я так понимаю, что вы имеете в виду брак с Дыбенко.
Дыбенко, конечно.
Да. Ну, почему? Собственно говоря, этот брак состоялся. Но он был в нее влюблен. Все пишут о том, что он сразу в нее влюбился. Но, между прочим, брак рассыпался после того, как она нашла у него во Френче записки от других его любимых женщин.
Значит, а он тоже был любвеобилен.
Он тоже был любвеобилен. Более того, еще до того, как она познакомилась с Дыбенко, она писала о том, что ей физиологическая сторона брака, то есть именно вот супружеский секс и то, с чем ее имя впоследствии десятилетиями ассоциируется, стало настолько безразлично, что, в общем-то, уже и неприятно. Поэтому говорить о том, что она там была невероятно ли любвеобильно подвержена каким-то плотским желаниям, и увидев Дыбенко, который там младше намного лет, бросился к нему в объятия, я думаю, что это сильное упрощение и недооценка Александра Михайловна.
Ну, наверное. Но, тем не менее, там, я не знаю, как со стаканом воды, и кто там сочинил эту теорию, но надо признать, есть очень много свидетельств таких, что-то у нас об этом очень мало пишут и мало показывают это. Там даже есть что показать.
Да,
первые послереволюционные годы это все-таки была намного больше свобода нрава. Вы знаете, меня поразили лозунги, плакаты, которые висели на, как бы сейчас сказали, на сексуальные темы. Да? Там так не называлось, но там, в общем-то, это свобода нравов ощущалась во всем.
Это была эпоха первой сексуальной революции.
Да, абсолютно правда. Вы знаете, меня потрясла фотография. Ну, мы с вами москвичи, значит, хорошо знаем Москву, набережная Москвы-реки около Кремля, Кремлевская набережная, нудистский пляж. Нудистский пляж, значит, где-то начало 20-х годов.
Я вам могу сказать, что...
Это было в порядке вещей.
Петропавловка, он время от времени появляется до сих пор. Поэтому тут
удивляюсь. Я переехал, хочу вам сказать, что я переехал, когда в Питер, я не видел.
Ну, там так, не то чтобы это спросить, время от времени люди раздеваются, да.
Надо спросить у более ветеранов питерцев.
В Москве он переехал в другое место. Но это действительно была эпоха сексуальной революции. И вот я помню, у нас с вами был эфир, посвященный Зорге.
Да.
А ведь...
Я вас перебью. Да. Извините, Саша. Я просто хочу сказать нашей аудитории, что Александр Куланов, автор замечательный, я думаю, что лучше, вот прямо при нем говорю, в глаза, лучше, на мой взгляд, интереснейшей биографии Рихарда Зорге.
Спасибо.
Вот. Казалось бы, уже мы тоже все знаем, уже столько написано про Зорге, но просто не читаете, не отрываясь.
Ну вот одно из клише, которое прилепилось и которое постоянно подклеивают еще суперклеем к Зорге, это то, что он был такой Дон Жуан, Лавелас и так далее. Но если почитать воспоминания тех людей, которые с ними общались непосредственно, и мужчин, и женщин, история этого клише становится понятной, и восходит она вот все к тем же самым событиям, к той же самой эпохе, что и события, связанные с Калантай. Зорге был участником германской революции, да, это примерно те же самые годы, там 18-19 годы, и в Германии шли точно те же самые события. Ну, собственно, и учителями Калантай в значительной степени были и Клара Цеткин, и Роза Люксембург, германские женщины-коммунистки. И Зорге был так, ну, сейчас в кавычках скажу, любвеобилен, да? Потому что он смотрел на проблему отношения мужчины и женщины с точки зрения передового марксиста. Он не был любвеобилен. Он просто считал, что к этому надо относиться проще, потому что женщина, здесь, как ни странно, есть даже оксюморон, или во всяком случае уж парадокс, женщина — это не просто объект сексуальных устремлений, а друг, товарищ, в том числе по партии или там по убеждениям, которому можно честно сказать, чего ты хочешь. Ну, как мужчине можно сказать, сейчас мы опять придем к теории стакана воды, да, пойдем выпьем, да, так в конце концов женщине можно сказать, пойдем, вот мы поговорим о чем-то более интимном. Это, опять же, очень утрированный вариант, но я к тому, что для той эпохи это было более естественно. Теперь возникает самый главный вопрос, откуда эта естественность взялась? Потому что если мы попытаемся рассматривать все вот эти события, связанные, ну, назовем ее так в нашей передаче сегодня, с первой сексуальной революцией, надо понимать три причины, как сказал бы Ильич, да, вот ее появление. Да, какие были источники? А источники эти были абсолютно политэкономические. И, в общем-то, первым из марксистов, кто писал о сексуальной революции, был товарищ Энгельс, у которого, кстати, секретарем работал двоюродный дед все того же Зорге. Видите, как история переплетается. И основа вот этого, ну, на наш взгляд, странного, может быть, для кого-то развратного отношения, она имела, она зиждилась, да, на абсолютно экономических причинах. Женщина должна была получить такие же права, как мужчина. Потому что до того времени, до революции, в данном случае не сексуальной, а Октябрьской революции, женщина действительно по всему миру была существом абсолютно угнетенным. И уж если давать ей свободу, то давать свободу во всем, а не по частям, не кусочками. Вот в чем была идея. Если мы вот это вот себе усвоим, то все наше представление о той эпохе, о тех взглядах, о взглядах Александра Калантай и о ней самой, я думаю, довольно сильно изменится.
Я не знаю, есть же еще одна такая версия, еще одной теории тех лет, не стакана воды, а коллективных жен. Да? Я думаю, что она нигде не была все-таки оформлена, да?
Ну, я представляю, о чем речь, в том числе и Калантай об этом писал. Это, опять же, вот попытка упрощения, ну и без того не самых сложных теорий, да, вот в данном случае как раз Калантай об этом писала, и перекладывание их, скажем так, на понятный язык бедноты, я бы так это назвал. Потому что Калантай писала о том, что в свободном коммунистическом обществе, не сегодня, не завтра, а вот в том светлом будущем, которое, может, доживем, может, не доживем, думала Калантай, будет не есть, не должно стать завтра, а со временем будет так, что мужчины будут жить в общежитиях, женщины будут жить в общежитиях, старики будут жить в доме ветеранов революции. Вот. А дети будут жить, ну, в таких там детских домах, в интернатах и так далее. Потому что у мужчин есть свои потребности, у женщин свои потребности, да, и так далее. Народ не был к этому готов. Причем надо сказать, что все это Калантай писал задолго до революции. Ее статья «Новая женщина», например, вышла впервые в 1913 году. В 1913 году. А впервые она начала об этом писать и публиковаться в 1908. То есть это взгляды такие сильно на будущее. Это теория, это не практика процесса. Почему? Потому что в коммунистическом обществе уже у всех все будет. И, в общем-то, семья семейная ячейка, которая Энгельсом рассматривалась как пережиток буржуазного общества, как способ передачи по наследству средств производства, опять экономика и политическая экономика, да, отпадет сам собой. Вот этот способ существования. Опять же, в каком-то далеком, абстрактном, утопическом коммунистическом обществе. Народ это понял так. Мужики в этом бараке, бабы в этом, и они все общие.
Ну, примерно так, да.
Примерно. Ну, видите, вот...
Но, то, что вот этот вот, это коллективная собственность, или там какая там... Да. Да, общественная собственность в голове была, да, да. Там есть один эпизод, связанный с Калантай. Он очень интересный. Я помню, мы очень долго обсуждали это как раз с Аркадием Вахбергом, который как раз тогда книжку, это было уже 25 назад, не больше, написал книжку про Калантай. В воспоминаниях Шехинской есть такая запись. Вчера получила письмо от подруги из Петербурга. Подруги, знакомые, я уже не помню. Это уже после того, как Шесинская эмигрировала. Угу. Там во Франции, да, ну, во Франции. Угу. А, значит, каким-то образом она получила письмо. Она говорит, она мне пишет: вчера проходила мимо твоего дома. Видела Калантай в твоей шубе. Знаете, ну, первое какое, но я уверен, я там не хочу защищать Калантай, там у меня отношение там большевикам и революции, там есть свое, да, но это для них это не было там воровством или там что-то такое, да, это мышление вот такой общей собственности всего. Нет, да, такое вот...
Даже в общей собственности, да, это экспроприация экспроприированного.
Ну, примерно так, да. Что, завтра я ее еще отдам еще кому-нибудь.
Да. Они проще к этому относились. Собственно, как получилось с особняком, да, с дворцом Кшесинской, в котором, напомню, в советское время размещался музей Октябрьской революции. Сейчас находится основное здание Музея политической истории России.
Политической истории России, да, да. А вы знаете, у этого здания у Кшесинской очень интересная история. Она же летом 17-го года, я просто очень хорошо знаю там и сотрудников этого института, нам в журнал писали они, летом 17-го года, еще летом 17-го года, большевики его захватили, это здание. И по суду их выкинули оттуда.
А, да, я знаю, да.
Их по суду выкинули оттуда. Ну, это уже...
Да, ну, уже... Потому что летом 17-го года было еще временное правительство.
Ну, еще время, конечно, да. Еще было правосудие.
Да, совершенно верно. И Калантай, кстати говоря, в это время сидела в тюрьме. В Выборгской женской тюрьме, потом сидела в Крестах. Тут я могу путаться с хронологией, где она сидела в начале, не принципиально. Но это время было очень непростое. И, естественно, когда власть сменилась, если вдруг на ее хрупких плечах оказалось какое-то манто Кшесинской, удивляться этому не приходится. Тем более, что статус обязывал. Нельзя забывать, что Александра Михайловна стала наркомом общественного презрения, то есть главой собеса
социального обеспечения.
И, между прочим, на минуточку, это, ну, во всяком случае, один из первых примеров мировой истории, когда женщина стала министром.
Если не первый.
Ну, там где-то вот в более далекой истории нечто подобное, говорят, было, да, но, безусловно, один из первых. И, кстати говоря, в той речи Калантай, которая записана и которая есть в интернете, она с гордостью говорит, правда, не обращает внимания, что это она, но она говорит о том, что в новом обществе, в социалистическом, которое мы строим, женщина может стать кем угодно. Она может стать комиссаром и даже, говорит Калантай, и даже народным комиссаром. А это именно она стала первым народным комиссаром. Поэтому для нее, вот все-таки, мне кажется, в первую очередь, была важна политическая и экономическая составляющая свободы женщины. Она говорила все время и писала о том, что женщина закрепощена, закабалена, что у женщины нет ничего, кроме плошки, горшков, обязанностей перед мужем, перед детьми и зарплаты, которые иногда не то что в разы, а на порядок ниже, чем зарплата мужчины. И женщину надо освободить. И опять же, мы что имеем в виду под равноправием? Ведь у нас сейчас этот вопрос очень часто поднимается. Я, кстати говоря, знаете, пришел к этому выводу. Если глубоко заниматься историей Калантай, и если внимательно читать ее статьи, страшная штука. Окажется, что многое из того, что она написала, актуально сегодня. Над этим стоит думать, над этим стоит размышлять, применяя к современной ситуации, и попытаться понимать, что нам с этим делать дальше. Потому что даже сами женщины, да, они вот свое равноправие понимают по-разному.
Потому что... Все получают по-разному, все понимают по-разному.
И между прочим, оговорка по Фрейду, оговорка по Калантай, все и получают по-разному. Потому что если женщина обретает равные права, должна ли она при этом получить равные обязанности с мужчиной?
Ну, слушайте, это очень сложный вопрос. Это мы сейчас уйдем в другую сторону, потому что такое равноправие, в чем равноправие, где кончается равноправие, где начинается различие, все-таки чисто физиологическое, извините.
Совершенно верно. Представляете, она погрузилась в эту тему в конце 90-х годов 19 века. Мир блуждающих светлячков. Тогда, в принципе, никто не понимал, о чем речь. И теории выдвигались самые разные. И там и предлагать можно было все, что угодно. Исторического опыта не было. Это мы сейчас такие умные сидим с вами, разговариваем с помощью электрической связи. Да, вот нас слушают там, может быть, на других континентах. А тогда-то антибиотиков не было.
И мужчины, и женщины нас слушают, имейте в виду.
И мужчины, и женщины нас слушают. Женщины особенно, потому что я, в принципе, против равноправия ничего не имею.
Вот. Нет, разумеется, да, надо будет, я что-то сейчас подумал, надо будет номер сделать, может быть, по истории феминизма вообще.
И Калантай снова туда попадет. Причем попадет именно как теоретик русского феминизма, и, может быть, даже...
Но они все эти дамы русской революции, я имею в виду той революции большевистской, они все были озабочены заметной дамой. Кстати, начиная с Крупской.
Брак Надежды Константиновны и Владимира Ильича, да, это опять товарищеский брак, да, знаменитые медные кольца из пятаков и так далее. Да. Это товарищеский союз, да, для решения каких-то насущных вопросов. Любовь? Когда революция, это уж как получится.
Ну, хорошо. Я бы хотел все-таки еще, знаете, поговорить о ее дипломатической миссии, потому что Сталин ее явно недолюбливал, как говорят во всяком случае. Ну, он ее там где-то вот сослал, но ценил как очень эффективного посла.
Тут, мне кажется, вообще Александру Михайловне здорово повезло. В отличие от многих, кстати говоря, даже других фурий революции, которые такого счастливого конца не имели, она все-таки прожила долгую жизнь, скончалась в возрасте 80 лет. И она использовала те возможности, те резервы своего образования и воспитания, которые получила еще в детстве, в юности, в молодости на 100%. Потому что... В то время, несмотря на то, что имели женщины с хорошим образованием, ее отправили за границу в 1923 году впервые, если мне не изменяет память. И потом, в общем-то, она оттуда не вылезала. Она провела за рубежом все-таки большую часть жизни. В то время она попала вот в эту золотую обойму, очень маленькую, короткую, малоемкую, и сумела в ней удержаться, несмотря на кардинальную смену курса советской власти. Да. И Сталин, даже если он ее не любил, вполне допуская, что она ему сильно не нравилась, он вполне прагматично счел возможным ее не менять. И опять же, во многом из-за того, что она занимала место довольно уникальное. Все-таки быть послом в Швеции и Норвегии – это такая ниша, нишевая история, как мне кажется.
Ну, конечно, тем более, что тогда, когда Советский Союз, то еще даже не было, нет, 23-й год уже был, так сказать, пробивал себе, да, место во внешней политике, в мировой политике, да. Конечно, это было вообще послов-то было раз-два и обчелся.
Послов не было вообще, они были полпреды, да?
Ну, полпреды, да. Ну, это то, что сейчас называется послы.
Да, тут надо иметь в виду, что у Калантай сразу, не знаю, насколько ее усилиями, может быть, вообще без ее усилий, но так уж сложилось, была одержана крупная дипломатическая победа, потому что быть послом, полпредом в Скандинавии, когда тебя незадолго до революции оттуда высылают по личному указу шведского короля Густава V с вечным запретом на въезд обратно и вдруг приехать там, ну пусть даже в Норвегию, это все-таки сильная дипломатическая победа, которая показывает, что пусть короли и не любят большинство, да, но должны мириться. И это очень сильный ход был с точки зрения Сталина, оставить такую женщину на этом месте. Но она, кстати говоря, ведь и уезжала из Скандинавии, и опять она уехала полпредом там не в Соединенные Штаты, не во Францию, в Англию, она уехала в Мексику. Это опять очень нишевая история.
Ну,
не самое там экономически интересное, да, но вот нашли возможность сохранить ей жизнь и использовать ее какие-то дипломатические качества.
В каком году она уехала в Мексику?
В середине 20-х. Я сейчас опять же вот могу в датах путаться, но надо посмотреть просто.
Но да, это...
Наши слушатели легко это найдут.
Ну, да. Но потом-то...
Она вернулась в Скандинавию.
Она же вернулась, да. То есть она... Да, когда убивали Троцкого, ее там не было.
Скандинавия ведь тоже возникла не случайно, потому что на какую-то там толику крови Александра Михайловна финка. Ее дед был финским промышленником, там уж не очень понятно, сам он был финном или не финном, но тем не менее вот... Нечто скандинавское у нее там в наследстве было, и финский язык, и шведский язык она училась с детства. Поэтому для нее это была естественная среда обитания. И нравы, и язык, опять же, и политику, и экономику этих стран она знала. Плюс ко всему она там работала как деятель революционного движения, как подпольщик еще до революции.
Но, смотрите, говорят, да, и до судей там, какие-то полезные дела, и эффективно она была во время войны. Да? И в какой-то мере, уже не знаю, там так...
Во время даже двух войн.
Ну,
советско-финской, да.
Советско-финской, и потом Второй мировой. Да, но что она якобы или не якобы сыграла большую роль в том, что Швеция, вот, во-первых, оставалась нейтральной, и во-вторых, в том, что Швеция, оставаясь нейтральной, была такой площадкой переговорной во время войны, где можно было видеть, кого хотите.
Да. Да. Я не знаю, насколько это правда. Я все-таки не историк дипломатии, не историк скандинавских стран. Да и Александра Михайловна, в общем-то, не основная моя героиня. Но... В принципе, в истории такое бывает. Ну, во-первых, такие нейтральные площадки были нужны. И если возникала возможность, и если возникал человеческий фактор для создания подобных резервов, то он мог играть очень важное значение. Но мы, опять же, извините за избитый пример, но та тема мне просто сильно ближе. Вот в случае с Зорге он это показывает. Да? Будь на его месте какой-то другой человек, может быть, с меньшей харизмой, знаниями и энергией, он выполнял бы свои задачи несколько иначе. Ну, грубо говоря, украл информацию, передал. Зорге пытался решать геополитические задачи. Я вполне допускаю, хотя не знаю этого наверняка, что Александра Михайловна Калантай на своем посту, а я предполагаю, что она в то время уже была дуаеном посольского корпуса, в Стокгольме, действительно могла способствовать тому, что Швеция сохраняла, кстати говоря, и свой ресурс во внешней политике, выполняя роль плацдарма для действий, как вы сказали, там, кого угодно на своей территории в мирных, опять же, целях. Потому что мы знаем, что через шведских посредников на шведской территории велись переговоры очень разных сил разных сторон и на самые разные темы.
Ну да, это вообще, чтобы наши зрители и слушатели не удивлялись, то ну, во время войны всегда существуют такие точки, я бы сказал, да, где не стреляют друг друга.
Скажем так, да? Возникают плацдармы, да, которые нужны воюющим странам и одной воюющей стороне, и второй воюющей стороне, или там блоком этих сторон, и которые нужны самой стране плацдарму, потому что она тоже стрижет на этом, ну, как минимум, политические купоны, а иногда еще и экономические, если там удается грамотно расставить приоритеты. И Швеция вот была ярким примером такого посредничества.
Ну да. Ну и, собственно говоря, если... Как вы правильно сказали, там во время вот этой советско-финской зимней, так называемой, войны, то есть они там, она, как говорят, опять же, да, что она задержала шведов от более активного участия. Они там кого-то послали на помощь финнам. Ну, надо еще понимать, что Швеция и Финляндия это были когда-то была одна страна.
Да, это очень важный нюанс. Очень важный нюанс. Швеция рассматривала Финляндию примерно так же, как Советский Союз, да, или Россия рассматривала Финляндию. Финляндия оказалась вотчиной двух государств, да, с двух сторон. Ни та, ни другая страна не рассматривали как самостоятельное государство. Мы считали, что Финляндия – это наше в прошлом княжество, да, которое мы добровольно обрекли на свободу и самоопределение. Да. Но точно так же думала Швеция. Поэтому там очень важно было тонко расставить приоритет. Это была серьезная дипломатическая работа. И мадам Калантай, мадам Полпред, по своим качествам, я думаю, подходила на эту работу ну, очень хорошо, если не идеально.
Но если я правильно помню, да, что шведы чуть ли были одними из посредников даже в советско-финских переговорах.
Совершенно верно. Совершенно верно. И поскольку все переговоры эти велись на дипломатическом уровне, на высоком дипломатическом уровне и через наше полномочное представительство, Александра Михайловна спела свою лебединую песню. Вот начав свою карьеру совершенно непонятным образом, ее вся молодость прошла, в общем-то, в поисках темы, за которую она хотела бы побороться. Она, женщина была просто очень энергичная. Очень, очень энергичная. Она была, жила в достатке, у нее все было. И если Лев Толстой, вспомним Булгакова, «Белую гвардию», стал писателем, потому что на него крестьяне работали, и ему заняться было нечем, но это, опять же, да, в художественном таком воплощении, то Александра Михайловна, имея все, искала возможность вот применить силы, которыми была просто переполнена. Найдя вот эту тему, да, постепенно, может быть, даже охладев к революции, да и возраст все-таки, она 1872 года рождения, она на 2 года всего моложе Ленина, всего-навсего. В общем-то, почему мы говорили, да, про мезальянс с Дыбенко? Ведь он мезальянс-то не только социальный, не только классовый, но и возрастной. И у нее, кстати, очень многие из ее возлюбленных были сильно моложе. Пройдя вот эти все жизненные этапы, она нашла себя там, где ее силы оказались востребованы в ее возрасте, с ее знаниями.
С ее знаниями, причем с теми знаниями, которые она приобрела до всей революционной деятельности.
Она ведь объехала
все. Подготовка, языки, да?
Я вам скажу, она в Соединенных Штатах, в североамериканских Соединенных Штатах, во время своих поездок по, скажем так, городам, в которых необходимо было встретиться с представителями и феминистских движений, и социал-демократических, и рабочих движений, вот готовы, набрали воздуха. Она посетила 123 города. 123 города. Вы, ну вот кто у нас сейчас, да, в состоянии вот на такую пропагандистскую поездку, если за это не платят, как за концерт на стадионе? А она ездила, и она Европу всю проехала. Ведь ее, когда выслали из Швеции, она далеко уехала, что ли? Переехала через пролив, сейчас там мост вообще наведен на этом месте, остановилась в Копенгагене и сразу связалась с Лениным. Она женщина была вулкан, вот настоящая фурия революции. Естественно, она всех знала. Она через женщин, через лидеров, опять же, тех же феминистских движений знала, в общем-то, и мужчин. Потому что для них это были главные враги. У нее были чрезвычайно широкие связи. тоже Швеции, Норвегии, Финляндии в родной, отчасти родной. Поэтому, когда появилась возможность эти связи использовать, когда появилась возможность проявить свои таланты, даже лингвистические, вот разведчица советская, Зоя Воскресенская, она же Рыбкина, да, она вспоминала о том, как Александра Михайловна свободно переходила с языка на язык, причем ну, с таких экзотических на такие экзотические, как с норвежского на болгарский. Да, представляете? Что потрясало всех собеседников. И представьте себе впечатление, например, шведского МИДа, который выходил на переговоры с полпредом, как они считали, дикой варварской советской России, где, между прочим, нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин любил щегольнуть то в бухарском халате, то в гимнастерке с разговорами, как это называлось, да, вот с этими чудесными узорами, в шапке богатырки. Ну, это странно выглядело. И ожидали это, собственно, от полпредов советского государства, ну, некой азиатской дикости и варварства. И вдруг приезжает дама, да, которая ведет себя как аристократка, но представляет эту страну. И еще, между прочим, Швеция уже и в то время один из лидеров, может быть, скажем так, женского демократического движения в Европе, там же тоже начали рано бороться за права по освобождению женщин, и вдруг приезжает мадам, которая говорит, у меня есть еще более широкое представление о том, да, как это должно быть. Это мне напоминает еще одну японскую историю, вы уж меня извините, да, просто Япония это все-таки больше мой конек. Когда в 1947-1946 году писали для японцев конституцию МакАртура, поныне действующую, женщина нашего происхождения, наша соотечественница этим занималась в том числе, Беата Сирота Гордон, когда она предложила две статьи в Конституцию по равенству женщин и по избирательным правам, в штабе МакАртура ее шеф, американский полковник, сказал, знаете что, миссис Сирота, даже в Америке женщины не имеют таких прав. На что Сирота ответила, в таком случае американским женщинам будет к чему стремиться. Вот в каком-то смысле приехавшая из дикой советской России Александра Калантай, она вот так по-хорошему фраппировала великосветское общество, МИД Швеции, Норвегии, наверное, Мексики. Про Мексику я практически ничего не знаю, к сожалению. Но это действительно это была картинка, которую Сталину стоило беречь.
А вы с этим не сталкивались? Потому что я так-то я поверхностно упомянул, что у них вроде бы не очень хорошая реклама, он к ней не очень хорошо относился, но не трогал Сталин. А ее отношение вообще, она никогда не высказывалась, да?
Я никогда не встречал. Но опять же, все-таки хорошо бы нам найти в таком случае какого-то Калантаеведа, который, может быть, рассказал бы об этом в деталях. Потому что, ну, и я просто, возвращаясь к теме, с которой мы начали, возвращаясь к моей статье в августовском «Дилетанте», я вам хочу сказать, что... Почему я еще взялся за эту статью? Мне показалось правильным перенести фокус с Александра Михайловны Калантай как с мифического автора вот этой теории стакана воды на женщину, которая жила в определенное время в определенных условиях. Она отражала эпоху, да? Она не была она не была нимфоманкой, извините за прямоту. Она была одним из лидеров и теоретиков феминистского движения. И, в общем-то, мне кажется, это значительно более интересная штука.
Ну да, это просто еще один пример того, что нельзя с критериями сегодняшнего дня подходить к историческим событиям. Да, там свой контекст, своя атмосфера, своя психология, все свое, свои взаимоотношения, которые строятся по-другому и другим результатом в конечном итоге приводит.
Да, наша линейка в историю не влазит. Там другие единицы измерения работали в то время.
Ну что я вам могу сказать, уважаемая наша аудитория? Вперед за августовским номером. Еще раз напоминаю, там не только Калантай. Там,
да, там много замечательных женщин.
Замечательных женщин. Вот. Похвалюсь, у меня там тоже есть такая маленькая моя небольшая заметка, да, про еще одну ленинскую соратницу, Маргариту Фофанову. Вот. Это, она менее известна, наверное, чем там Стасова. Да?
Ее не сыграла Юлия Борисова.
Но ее, но она в кино присутствует. Это та замечательная хозяйка квартиры, откуда Ленин, перевязывая щеку, пошел. Вот. А она еще была, плюс ко всему, ближайшей подругой Крупской. И там есть одна, вот, я бы сказал, такая интрига, собственно говоря. Она, значит, вроде, ну, то, что у Крупской были плохие отношения со Сталиным, это не секрет. Да? Она просто дружила с Крупской, я не знаю, какие у нее были личные отношения, но вроде это была идея Крупской, они втихаря вдвоем писали свою историю революции. И вот осталось ли что-то от этой... этого труда или нет, это вот большой вопрос. Это очень интересная вещь, конечно, да, поскольку фактически зачем это надо? Это другая версия истории революции, Октябрьской революции, конечно. Ну вот, и так далее, и тому подобное, поэтому вперед за августовским номером в киоске, в раз уже мы сегодня Петербург вспоминали, конечно, гостиница «Гельвеция» и другие всем знакомые места, включая сайт «Шоп Дилетант Медиа», плюс к журналу «Книги, история, история, история». Ну вот еще раз повторю, значит, про горный народ гномов, который тайком соседничал с людьми, про колдунов, как магия скрывается за чарами любви, в общем, о магическом мире книг, извините, о магическом мире в книге из серии «Зачарованный мир». Так что там даже вот любители такого рода литературы найдут, чем поживиться, что называется. Программа «Дилетант». Прощаемся на неделю. От Куланова, Александра Куланова, еще раз благодарим и за статью, и за участие в этой программе. И ждем новых материалов в журнал.
Спасибо. Всего хорошего.
Спасибо. Всего доброго.